Здравствуйте. Значит, мы хотели сегодня обсудить некоторые аспекты книги Эйха, часть из которых, наверное, большую часть вы уже слышали, я говорил, но хочу еще раз перед Тишебиавом подчеркнуть определенные аспекты. Ирмеял Ганави начинает книгу Эйха, которая на русском обычно переводится как «Плач Ирмеягу». Не знаю, откуда взялся такой перевод, но вот так вот перевели, которая звучит «Эйха Ишва Бададаир, Рабатай Ам Гайтала Неда». «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, который превратился в Ниду, отлученным». Я немножко хотел коснуться, в принципе, определенно очень небольшого количества комментариев Рав Довид Вали, ученика Рамхаля, на книгу «Эйха», который сделал целый магалах, целый путь объяснения книги, который комментарий, который он назвал «Костанхумен». «Костанхумен» дословно переводится как «бокал утешения». Существует бокал «Арала», «Косгарала» и бокал «Костанхумен». «Арала» – это отрава, яд, «Танхумен» – это утешение. Рафаэль объясняет эту книгу всю, как книга, которая направлена для того, чтобы объяснить, как каждый аспект, о котором говорит Ирмеяу Ганави, каждый пасук на самом деле приводит к какому-то тикуну, к какому-то исправлению. 5 глав, написанных в книге Эйха, он объясняет немножечко Альпикабола, как каждый из них исправляет какую-то определенную вещь, которую мы своими грехами, Амисраэль, погму, сделали изъян наверху, в высших мирах, в духовных мирах. Но до того, как я не знаю, что я успею, что не успею сказать, есть 2 вещи, которые являются как бы основными для понимания вообще содержания книги, хотя, в общем и целом, это объяснение всего одного слова, слова «Эйха», с которой начинает Ирмеяу Ганави свой плач, свою книгу, о которой мы говорим. «Эйха». Слово «Эйха», перевод этого слова, это «как», «где», «каким образом». Слово «Эйх», которое переводится в словаре «как». У нас есть общий клаль, общее правило, что какой-то мусак, какое-то понятие, с которым мы сталкиваемся, понять его можно только разобрав то, как оно впервые, то место, где впервые это понятие появляется в Торе, и тогда мы можем понять смысловое значение того, о чем мы говорим. Слово «эйха» в Торе впервые появляется, когда Адам и Хава, после того, как ели от дерева познания добра и зла, то они увидели, что они голые, раздетые, у них была единственная мицва, которая есть, и они ее потеряли, и они спрятались внутри сада, Ганедом. И Акодыш Брагу обращается к Адаму, понятно, что он не играл с ними в прятки, Ашгоха Всевышнего, он видит, знает все от и до, и прошлое, и настоящее, и будущее. И Акодыш Брагу обращается к Адаму и спрашивает Аека, где ты? Вот понятие этого вопроса «где ты?» нам то, что надо сейчас немножечко разобрать, и это объяснение того, что спрашивает Ирмеягу, вопрос Ирмеягу во всей его книге «Эйха». Когда Адам и Хава были созданы, они были созданы для определенной работы, которую они должны провести в мире. Рамхаль в Дере Гашем пишет, я просто, это и так понятно, но я буду приводить какие-то источники. Рамхаль в Дере Гашем пишет, что мир изначально, когда он был создан с каваной, с намерением Всевышнего, намерение, которое состоит в том, чтобы те невроим, те создания, которые появятся в этом мире, они получили от Гашема понятие добро, тов. Поскольку Акодыш Брагу, он весь из себя кольку латов, то есть понятие дерих готов лаитив, тот, который является добром, его дерих оказывает добро кому-то другому. Но Акодыш Брагу, он Эхат Ваехид, он один и единственный, и никого кроме него нету. Поэтому он делает определенное творение, для которого он планирует и хочет дать которому свое добро, которое он планирует дать. Говорит Рамхаль, что здесь есть определенная трудность. В чем состоит эта трудность? Мы с вами, когда хотим кому-то дать добро, то это добро как бы частица нас самих, которые мы хотим кому-то дать, но это соответствует нам, каждому из нас. У каждого из нас есть ограниченное добро. Возьмем какую-то наиболее такой простой вещи. Мицва дздоки. Человек хочет дать дздоку. Он хочет дать тому, кто нуждается в деньгах, что-то позитивное в виде денег, чтобы тот мог купить то, что ему нужно. Человек ограничен количеством и качеством цдоки в зависимости от того, насколько у него много денег, насколько он понимает, кому нужна цдока, кому нет, и много-много других ограничений. Он может дать приличную сумму денег, которая идет в пустоту, может понять, куда правильно дать эти деньги, но у него денег нету и так далее. Но в любом случае человек не может дать стопроцентную цдоку, которая будет все, что нужно всем, кому нужно. Это исключенный вариант по понятным причинам. Человек ограничен. А Кодыш Брагу, он безграничен. Поскольку у него нету никаких границ, то его добро, которое он хочет дать, оно тоже должно быть безгранично. 100%. Дать безграничную вещь, что-то безграничное, а добро, то, в которое шалем, цельное добро, а Кодыш Брагу может единственным способом, это то, что является 100%. Безгранично. Но безгранично 100% только Хашем. Больше ничего нету. Все остальное ограничено. Поэтому то, в которое Хакодыш Брагу хочет и может дать, он может дать самого себя. То есть возможность присоединиться ко Всевышнему, соединиться с ним. Чтобы это добро было 100%, оно должно быть каким-то хотя бы иллюзией заслуженности. И тогда каждый, в зависимости от своих килим, от своих возможностей, принимает 100% Всевышнего, когда Всевышний с ним соединяется. Поэтому Всевышний изобретает некоторую систему, которая состоит из дурного и позитивного начала, называется Адам, человек, который должен достигнуть вот этого уровня шлеймута, который в состоянии получить от Всевышнего то, что Всевышний ему дает, то добро, которое приготовил ему Всевышний, то есть соединиться с Гошем. Когда были созданы Адам и Хава, они были созданы с самого начала с определенным хисароном, с определенным изъяном. Этот изъян что-то я не понял надписи, как сказал поэт, Бог ограничен, а человек тоже ограничен. Я думаю, что Бог все-таки безграничен, поэт сказал, так я предполагаю. Вот. Но во всяком случае, Акодыш Барагу хочет дать понятие тоф, которое будет тоф, стопроцентный тоф, который он дает. Но для этого человек должен это добро заслужить, несмотря на свои ограничения или именно благодаря этим ограничениям. И Акодыш Барагу, создав Адама и Хаву, он сделал их в самом начале органичен. Окей. Что человек с самого начала, который был создан, он был создан не шалым, не цельным. Ему надо было восполнить себя и доделать и себя, и весь этот мир. Для этого он был помещен в место, которое называется Ган-Эден, которое, несмотря на то, что это как бы место награды, как мы сегодня его воспринимаем, в тот момент это было место определенной авойды, определенной службы Всевышнему, где человек должен был сделать какие-то определенные вещи, какие-то определенные действия произвести. И Адам решен, и Хава попадают туда для того, чтобы произвести эти действия. И в этот момент происходит известный диалог Нахаша и Хавы, когда Нахаш, обращаясь к Хаве, говорит, что правда ли, что Всевышний вам запретил есть от всех деревьев сада, а Хава говорит, что только от дерева в середине сада, и Нахаш говорит ей, что Всевышний сам ел от этого дерева и творил миры. Если вы поедите от этого дерева, вы тоже сможете творить миры. Хава ест от этого дерева, дает Адаму, и он тоже ест от этого дерева. И они видят, что действительно, до того, как они ели, они увидели, что они действительно, съев от этого дерева, смогут творить миры. Слово «мир» «гаулам» происходит от слова «гаэлэм» – «сокрытие». И в тот момент, когда Всевышний творил мир, изначально творение мира, оно связано с тем, что Всевышний должен ограничить какое-то пространство, время, святость, все что угодно, сделать какое-то место, которое кибы и холь, как будто бы пусто от Всевышнего, где Всевышнего нету, потому что иначе ничего создать нельзя, потому что там уже занято. Он должен создать вакуум, пустоту, сокрытие, гейлем, которое он должен создать. Вот этот вот гейлем сокрытие, это и есть слово гаалам, мир. Поэтому Гакодыш Брагу делает это действие, скрывая себя, скрывая свой свет, скрывая свое воздействие, ограничивая себя так, чтобы появилось место, в котором может появиться какие-то миры. Этих миров бесконечное количество, с самого верха до самого низа. Часть из них обсуждается, часть из них даже не обсуждается. Но это не так принципиально сейчас. Есть очень высокодуховные миры, где Всевышний ощущается, но все равно для того, чтобы там что-то могло существовать, должно быть ограничение влияния Творца в этом месте. Есть наш мир, в котором мы с вами более ориентируемся, тот, который мы можем как-то лихлот схватить, ухватить, понять. Это мир, где сокрытие Всевышнего очень сильное. Адам и Хава находились в мире, который называется Ганеда. Ганеда де Алам Ацилус. Они находились в этом мире, и Адам и Ришон, и Хава решают, в основном Хава, но они решают, что если они поедят от этого дерева, они нарушат заповедь Всевышнего, они сделают авейру, преступление, которое будет преступление ле Шма, во имя Всевышнего. Что это значит? Это значит, что, находясь в каком-то очень светлом духовном месте, выполняя, раскрывая Всевышнего и соединяясь с ним, мы делаем очень маленький шажок, поскольку мы и так уже очень высоко. Чем ниже мы опускаемся, чем больше в темноте мы находимся, тем сильнее открывается Хашем, когда мы к нему стремимся и выполняем то, что нужно, и соединяемся с ним. Поэтому Адам и Хава хотели бы кавана гмура, со стопроцентной каваной, во имя небес, почти на 100%, опустить этот мир и себя на такой низкий уровень, чтобы раскрытие Всевышнего из этого уровня было значительно более серьезным раскрытием, поскольку путь, который пройдет, он довольно высокий, и таким образом прийти к состоянию, которое называется кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, значительно более высокого уровня, чем то, что изначально замышляет Творец, когда помещает их в Ганед. Они едят от этого дерева и опускаются туда, куда опускаются. Появляется новый мир, мир, который отличается от старого мира, то, что, собственно, за что боролись, на то и напоролись. Именно тот мир, который они планировали, они только не могли себе представить, как это будет выглядеть. И они видят мир, в котором Ецер Гора находится внутри человека, человек становится смертным. Ну и все проклятия Адама и Хавы. В поте лица зарабатывая себе хлеб. Вместо того, чтобы целый день служить Всевышнему, надо отвлекаться на самые невероятные вещи. Мир, в котором возможны, и потом появляются войны, убийства. Появляются довольно быстро, как мы знаем, уже в следующем поколении. Мир, в котором есть понятие авейра, поскольку Ецер Гора находится прямо внутри человека. Мир, где женщина, тяжелая беременность, тяжелые роды, смерть, страдания, несчастье и так далее. Понятно, что Адам и Хава не могли себе представить, как выглядит тот мир, который они строят. И вот Всевышний обращается к Адаму и говорит: «Аека, где ты? Ты был на такой высоте и так близок к Творцу, ты упал на какую-то совершенно жуткую величину, и теперь тебе надо не только сделать то, что ты не доделал, часть вещей, которые нужно было сделать, Адам сделал, но тебе нужно не только доделать то, что ты не доделал, будучи созданным в этом мире, тебе нужно еще исправить то, что ты испортил». Адам выгоняется из Ганедена и становится смертным. Дальше Мидраш нам рассказывает, что Адам и Ришон находятся в Тшуве в течение 130 лет. 130 лет он находится в постах, то есть посты от восхода до захода солнца, кушает только по ночам и немного. Он не прикасается к жене, и главное, он хазер бетшува, он делает шуву. Когда мы с вами молимся в Йом-Кипр, и перед Йом-Кипром говорим слихот, и вообще в каждый пост практически есть слихот, даже тишебяпик не будет. Когда мы молимся слихот, молитвы о прощении, то такая основная часть слихас – это Юд-Гимал Медот Рахамин. 13 мер милосердия Всевышнего, который Всевышний раскрыл Моше на горе Синай и сказал, что каждый раз, когда Мисраэль будет молиться, то я буду облачаться в талит, говорит Всевышний, и молиться вместе с вами. И нам обещано, что когда мы называем 13 мер милосердия, взывая к Творцу, то не будет так, что не будет ответа на эту молитву. 13 принципов милосердия – это 13 видов воздействия Творца из самых высоких источников, где находится хесед гамур, стопроцентный хесед, вниз, которые услощают суд, который происходит над человеком, над людьми, над мирами и так далее, и приводят к тому, что этот суд может быть даже полностью отменен, а может быть услощен, а может быть задержан и так далее. Каждая мера работает своим образом. 13-я, в принципе, должна простить все грехи человека, если он сделал тшуву. Адам решен, 130 лет его тшувы – это работа каждый, над каждым из этих 13 принципов по 10 лет на каждом. 10 лет – это самое большое количество, самое полное количество, которое может быть. Дальше работать не имеет смысла, непрерывной работы. И работа Адама решена. Адам решен – это человек, про которого сказано, что когда он умер, Авраам Авину, он был похоронен в пещере Махпила, Авраам Авину, когда зашел в пещеру Махпила, он увидел пятки Адама Ришона, которые сверкали, как два ослепительных солнца. Пятки – самое низкое место человека. Адам Ришон после греха, после смерти, то есть самое низкое его состояние, которое может быть, тем не менее он затмевал солнце своих душ и своей праведности. И вот тшува Адама Ришона длилась 130 лет, и он не искупил той авейры, которую он сделал. Потому что после всех этих годов тшувы и тяжелейшей работы Адам Ришон и Хава не возвращаются в Ганедон, Ецер Гора не уходит из нас, и все клалот, проклятия Всевышнего, которые он наказывал Адама, они все остаются у нас до сих пор. После этого вопрос Акодыш Бругу к Адаму становится намного более сильным вопросом. Аека, как? Как можно исправить то, что ты натворил? Ты имел в виду сделать авейру лешем шамаем преступление во имя небес. У тебя не получилось. Почему это не получилось, это отдельный разговор. Рав Деслер пишет, что единственная причина, по которой это не получилось, то, что Адам все рассчитал верно. Что действительно Кидуш Яшем будет больше, и в результате так оно и произойдет когда-то, когда придет Маше, Бамираб Ямейн, в скорости в наши дни и так далее. Но проблема состояла в том, что у Адама и Хавы была дополнительная нагия, дополнительная какая-то вот вещь, которая связана с личной заинтересованностью по поводу того, что они сделали. Кроме того, что они хотели осветить имя Всевышнего больше и сильнее, чем то, что им поручил Хашем, они хотели это сделать еще лучше, сильнее и больше. Это была их кавана на 99,9 в периоде процента. Но вот этот вот 1,100 минус 99,9 в периоде, я не знаю, как эту цифру обозначить, у них была кавана, намерение, что их авойда, их участие в службе Всевышнего будет увеличено. Они сделают для себя большую авадат Хашем. Поскольку они думали и о себе тоже, то поэтому это не стало авейра лешем шамаем лыгамри. Это не стало стопроцентное преступление во имя небес. Преступление, которое на 100% во имя небес. Гемора говорит, что оно находится на уровне мицвы не во имя небес. Это очень высокий уровень, но этого не произошло в данной ситуации. И теперь мы находимся там, где мы находимся. И Всевышний спрашивает Адама, как ты это все можешь исправить? Аека, где ты? Посмотри, куда ты попал и как отсюда выбираться. Проходят тысячелетия, и Иеремияу ха-Нави повторяет этот же вопрос и расширяет его, написав всю книгу Эйху, которая задает тот же самый вопрос. Как? Как возможно? Где мы? Как? Возможно, то, что происходит. Как Иерушалаим может превратиться в город, который некогда многолюдный, теперь отлученная жена, которая запрещена мужу? Как? Как теперь можно все исправить, то, что мы натворили? И это вопрос Ирмияу, который по-русски переводится «как плачет Ирмияу». Вопрос, на который, на первый взгляд, Ирмияу не отвечает. Он задает вопрос «как?» и вопрос как бы на поверхности. Как можно исправить то, что Адам решен одну авейру, которую он сделал, 130 годами своей тшувы, тшува Адама Ришона, тшува человека, который находился совсем не на том уровне, где находимся мы с вами. Адам решен не смог исправить одну авейру, которую он сделал. Как мы можем исправить сейчас все, что произошло? Ответ на этот вопрос в общем и целом практически отсутствует. Вопрос можно назвать риторическим. Но жить в такой ситуации, риторического этого вопроса, невозможно. И на самом деле здесь, да, есть ответ на этот вопрос. Ответ, который заключается в том, что надо для того, чтобы только начать анализировать книгу Эйха, за один раз я не могу это, конечно, сделать, но чтобы начать ее анализировать, нужно вспомнить всю историю Тиша Биава от начала до конца. Первый Тиша Биав, который описан в Торе, это Тиша Биав, когда Мераглим, разведчики, возвращаются после того, как они ходили по Эрец Исроэль, смотрели, что находится внутри Эрец Исроэль, пришли и сказали, что, ребята, мы не можем войти в Эрец Исроэль. Я не пересказываю все, что они сказали, я пересказываю маскану, суть вещей. Они сказали, что войти в нее мы не можем, завоевать невозможно, и весь Амисраэль поверил им, несмотря на то, что Калев, Бен Ифне и Йошуа бен Нун говорили, естественно, совершенно другое, что земля, которую видели, она очень хорошая, и мы можем туда войти, не бойтесь, Всевышний все это сделает. Разведчики, у них была своя причина, у меня нет сегодня времени на это говорить, но разведчики сказали, что войти туда невозможно, и Амисраэль признал их правоту. После чего они начали плакать, и Мидраш говорит, вы устроили плач бессмысленный, которому нету причины, я сделаю так, что будет причина для того, чтобы в этот день вы плакали все ваши поколения. И в этот день разрушены оба храма для того, чтобы плач, который сделали разведчики, продолжался сейчас. Но разница в том, что плач, который они плакали тогда, это плач, который не имеет никакого смысла. Плач, который мы должны плакать сейчас, имеет некий смысл, о котором надо сейчас поговорить. Прежде всего, само понятие плач. На иврите плач звучит словом бехи. Бехи – это левкот, плакать. Понятие плач, в принципе, у людей. Взрослые, особенно мужчины, практически не плачут. Так вот случилось, что слезы не льются. Не то, что им хорошо, и может быть очень плохо, а плача нет. Что касается детей, то для ребенка плач – это нормальное явление, когда он только родился, он единственное, что умеет, единственное выражение своих мыслей, это плач, голоден, плач, живот болит, плач, это и так далее. Когда он чуть-чуть вырастает, то ситуация меняется, не уверен, что в лучшую сторону, но меняется. Например, если ребенок, там, я не знаю, 5 лет, 4 лет, у него, он уже умеет разговаривать, веселиться и так далее. Ему подарили мячик, он играет, потом мячик упал и попал в речку, уплывает. На штане громко плачет, уронила в речку мячик. Жизнь окончена. Жизнь больше не имеет смысла, потому что вся жизнь в этот момент концентрируется внутри этого мячика. Мячика нет, и единственная реакция, которая может быть, это плач. То есть, понятие бехи, понятие плач, это когда жизнь теряет смысл. Это нормальное понятие плача. Когда человек становится старше, у девушек плач бывает тоже по какому-то поводу, когда им кажется в это время, что жизнь вся потеряна и так далее. Но плач, который описан в Торе и в Танахе, он описан всего несколько раз. Один плач, я про него давал некоторый урок по поводу того, диней трубления в шафар, как они вырастают из того, как плакала мать господина Сисро. И другой плач – это плач, который устроил Амисраэль в пустыне, когда поняли, что они не войдут в Эрец Исроэль. Тогда прозвучала фраза. Может, не тогда прозвучала, но об этом прозвучала фраза. «Навхим гэм бэмидбар, сагара лэйгэм гэмидбар». Они заблудились в пустыне, пустыня их сокрыла. Все, нету никакого выхода. Что имеется в виду, что, когда я говорю, что нету никакого выхода? Мы сегодня, когда ориентируемся в пространстве, то, как правило, в современном мире, человек включает GPS в том или, на той или иной программе, и она ему говорит через 200 метров направо, сейчас налево, и он едет. Когда GPS перестает работать, сегодня на севере Израиля GPS не работает, показывает, что ты либо в Бейруте, либо в Каире, либо в середине Средиземного моря и так далее, то человек заблудился, не знает, куда ехать. Но здесь он находит эту дорогу по карте, по памяти, остановится и спросит кого-то, как проехать и так далее. Это не называется заблудился. Слово заблудился, понятие заблудился, это когда реально выхода нету. Я вам сказал, что про Амисраэль было сказано «Навухим гэм бэмидбар», они заблудились в пустыне. Слово «Навухим» – «заблудиться» – Рамбам написал книгу «Море Навухим», которая называется «Путеводитель заблудших». Слово «заблудиться» – «Навухим» – это и есть слово «бехи» – «плач». То есть плач – это состояние, когда я не знаю, куда двигаться. Но не просто не знаю, я переспрошу, а двигаться некуда реально. Просто некуда. Не то, что я не знаю, куда, я знаю, что некуда. Вот это понятие по-настоящему «заблудился», которое выражает плач. Теперь я попытаюсь немножко раскрыть, что имеется в виду по отношению к тем, кто находился в пустыне. Ам Исраэль выходит из Египта, зная, что они идут, чтобы войти в Эрец Исроэль. Они знают, что они пойдут в Эрец Исроэль, по этой земле, на которой будет построен Бейт Мигдаш. Через этот Бейт Мигдаш на всю Эрец Исроэль, через всю Эрец Исроэль, будет распространено материальное влияние Творца. Что я имею в виду под названием материального влияния? Не количество помидор, которые вырастет, это тоже. Но я имею в виду нечто другое. Я имею в виду, как материальность, как святость к душе оденется в материальный мир. То есть выражение к душе внутри материи будет идти через Бейт Мигдаш и через Эрец Исроэль. У Рамхали есть такая книга, которая называется «Мишкан Эльон». Как это перевести? Мишкан. Ну, храм. Храмы. Верхний храм он называется. И Рамхаль там описывает на примере Бет-Мигдаша, храма, как духовный свет Всевышнего входит в Кодеш Икдашим и оттуда распространяется через все ворота, окна храма, лишкот, все, что там есть, и описывает каждое, для чего она нужна, и что именно, какой именно свет оттуда идет, проникает и так далее. Источник, понятно, что один и тот же, бесконечный свет Творца, но он в разных спектрах, назовем это так, я не знаю, как перевести слово «спектр» по отношению к духовному свету. Обычно спектр все-таки применяется к физическому свету. Но, тем не менее, используя это слово за неимением другой, каждый оттенок, каждый спектр духовного света проходит через свои ворота, через свои окна, через свои лишкот, через свои части храма, выходит наружу и освещает в духовном плане, освещает весь мир. И таким образом весь мир после... Вся материальность этого мира получает духовность через Бейт Мигдаш и через Эрец Исроэль. Внутри Эрец Исроэля есть определенная кдуша, определенная святость, которая выражается в том, что урожай Эрец Исроэль, в нем отделяется Трумот Маасрот, отделяется то, что это Левину, Кагену и так далее. Но главное, это только выражение этой святости, то, как мы ее можем увидеть и измерить. Но главное это то, что все материальное соединено с духовным именно внутри, через Эрец Исроэль. И вот они идут и блуждают по пустыне, идут для того, чтобы войти в Эрец Исроэль, понимая, что сейчас, войдя в Эрец Исроэль, они приводят этот мир к тому, что, к чему Всевышний его замыслил привести. Потому что Адам и Хава решили приводить таким длинным путем, вместо того, чтобы не есть от дерева познания добра и зла, и привести к этому состоянию в первый шаббат творения, им не хватило нескольких часов для того, чтобы это было сделано. И сейчас они понимают, что они выходят из Египта, становятся народом, получают Тору, Тору они уже получили. К сожалению, сделали золотого тельца, но вторая попытка получения Тору удалась. Йом-Кипр, прощение. Относительное, конечно, и так далее. И они понимают, что сейчас им надо войти в Эрец Исроэль, будет Бейт Мигдаш, и в течение какого-то относительно короткого времени, скорее всего, 2 недель, мир придет в состояние дней Машиаха, и придет в состояние, которое приводит его к тому шлемуту, для которого Всевышний замышлял весь этот мир. И вот они видят, что пришли разведчики и объяснили, и они приняли это объяснение, весь Ам Исраэль, что войти в Эрец Исроэль им не удастся. Никогда. И они останутся в пустыне, но это ладно, останутся в пустыне. Вымрут, это тоже полбеды. Хотя неприятно. Но главное состоит в другом. Умрут и они, и их дети. Не будет продолжения Ам Исраэля. Не будет никакого тикуна этого мира. Мир не будет исправлен. Мир останется в том состоянии, в котором он есть сейчас. Смысла никакого в этом мире больше нет. И идти некуда. Не будет ни GPS помогать, ни Waze, ничего другого. Потому что мы пришли к состоянию лабиринта, из которого выхода нет. Навох на современном иврите – это лабиринт. Заблудшие происходит слово «лабиринт». мы оказались в лабиринте, который Всевышний закрыл. Этим лабиринтом будет пустыня, Мидбар, в котором мы получили 10 заповедей, получили всю Тору, реализовать которую никто никогда не сможет. Потому что Тора реализуется только внутри Эрец Исраэль. Рамбан пишет, что все остальная часть Тора за границей, которую мы реализуем за границей, в Галуте и так далее, это только память о настоящем исполнении заповедей внутри Эрец Исраэль, для того, чтобы мы это не забыли. Но икор мицвот, главное исполнение мицвот, это внутри Эрец Исраэль, где совершенно другая связь с Всевышним, которая существует. Все мицвот за границей – это тоже дарайса, это обязанности Торы. Просто уровень влияния совершенно иной. И вот они понимают, что никогда они не справят хэта дама решона, и никогда мир не придет к состоянию, которому он замыслил. Это называется по-настоящему заблудиться. И вот тогда звучит плач, потому что больше нет никакого смысла в этой жизни. Это почти так же тяжело, как мячик, который упал в реку, когда жизнь вся закончена. И это плач всего Ам Исраэля, плач, который является серьезным таким вот плачем. Именно об этом написана книга Эйха, которая говорит о том, что это день нашего плача. Теперь немножко поясню. Я сказал, что Чува Адама Ришона, 130 лет Чува Адама Ришона, Адам Ришон не смог путем этой Чувы исправить то, что он сделал. Иеремьяу говорит, что очевидно, что теперь Чувы, как бы сильно вы ни сделали Чуву, я надеюсь, что я никого не обижу, если я скажу, что наша Чува, кто бы ее ни сделал из нас и как бы ее ни сделал, будет меньше, чем Чува Адама Ришона. Во-первых, потому что мы не сможем 130 лет поститься, но это не имеет особого значения, по более простой причине. Мы не Адам и Ришон, и Чуву мы делать нормально не умеем. Только не подумайте, что я не призываю делать Чуву, я призываю сделать Чуву. И тем не менее, этот Чува исправить то, что исправил Адам и Ришон, не может, тем более, что надо исправить много больше, чем он сделал. Евреи взяли, что дети не войдут в страну, потому что разведчики сказали, что в Эрец Исраэль войти невозможно. Во-первых, это земля со своими проблемами, из-за которых туда невозможно войти. Во-вторых, там находятся укрепленные города и великаны. И в результате самой, так сказать, самая низкая часть их высказывания, самая тяжелая для нас, звучала в том, что даже Всевышний не сможет справиться с теми, кто там живет, и войти в эту страну не сможет никто. Поэтому они понимали, что не только они умрут в пустыне, но в пустыне умрут их дети, жены, и дети детей, и все. То есть никогда никто не сможет привести мир к нормальному состоянию, к состоянию, для которого он изобретен. Это настоящий плач, который был у них. Теперь я возвращаюсь к нам с вами. Есть два поста, которые описаны в Торе, в Танахе. Два поста, я имею в виду полных поста, которые на 24 часа, а не на, а не на день. Это пост Тиша Биава и пост Йом-Кипра. Я прочитаю только такой длинный вопрос. Вопрос очень длинный, не совсем, может быть, я успею на него ответить, но тогда чуть позже. Слишком длинный вопрос. Так вот, когда у нас есть два поста, которые существуют, первый пост – это Йом-Кипр, второй пост – Тиша Биав. Это полные посты, которые существуют. Можно ли понять, почему Адам не смог исправить грех за 130 лет? Да, можно. И это нужно сказать. Само понятие тшува для того, чтобы исправить то, что человек сделал, мы привыкли к этому, как обычно бросают. Я сделал аверу, я сделал тшуву, и все. Сделать тшуву – это невероятно трудная работа и иногда совершенно невыполнимая. Я привожу пример. Рувен убил Шимона. Теперь он расстроился, что он это сделал, и говорит, больше я Шимона убивать не буду, я хазар тебе тшува, и побил себя в грудь. Шимон не оживает от этого. Все дети, которые должны у Шимона родиться, уже не родятся. те мицвот, которые Шимон должен сделать, уже сделаны не будет. Поэтому как может тшува помочь тому, что я совершил? Более простой вопрос. Человек утром поленился встать на шахрис и не помолился шахрис, не прочитал вовремя шма. Он расстроился и больше ни разу в жизни не прочитал шма. Он сделал тшуву и переживает по поводу того, что он сделал. Но шма, которое не прочитано, оно уже прочитано никогда не будет. Завтра это другое шма, послезавтра это третье шма. Это шма никогда не может быть восполнен. Поэтому вопрос правильный. Как тшува вообще может помочь? А не то, почему она не всегда помогает. Здесь нам этот мидраш рассказывает, раскрывает, что все не так просто. Человек, который сделал авейру, сделал тшуву, совсем не 100%, что тшува убрала всю его авейру. Даже если это тшува Адама, который невероятно сильный. И поэтому возникает вопрос, на что нам рассчитывать, если даже Адам не смог исправить одну свою авейру такой серьезной тшувой. Что делать нам, когда у нас так много аверот? Это и есть вопрос Ирмияху Эйха. Как? Я подхожу к ответу на этот вопрос. У нас есть два поста, которые описаны в Танахе. Полных поста, я имею в виду. Пост, который на сутки. Это Йом-Кипр и Тишебиав. Эти посты очень похожи. Во многом очень похожи. Нельзя есть, нельзя пить. Нельзя заниматься супружеской близостью. Нельзя пользоваться кремом. Нельзя надевать кожаную обувь. Но у них есть отличия. В Тиша Биав мы сидим на низком. Мы не надеваем, если это женщина, украшения. Мы не радуемся. В Йом-Кипр мы, несмотря на пост, радуемся. Сидим на высоком. Одеваем праздничные шабатные одежды. И продолжаем молиться, но радоваться и быть уверены, что Всевышний даст нам, ответит на наши молитвы. Разница между постами Йом-Кипр и постами Тиша Биава внутри самого проведения поста. Тиша Биав. Начнем с Йом-Кипром. Мы идем на целый день молиться. Основные части молитв, которые мы молимся, я не знаю, основные, это всегда очень тяжело сказать, но одни из важнейших частей молитвы, которые мы молимся, это слихот, который мы читаем. Просьбы о прощении, с которыми обращаемся ко Всевышнему. Внутри них входит как такая неотъемлемая часть, одна из самых важных частей. Это Юдгимал Медот Рахамим, 13 мер милосердия Творца, который мы произносим, я даже не знаю, сколько раз в Йом-Кипр мы произносим, очень много. Тиша Биав. Мы сидим в синагоге, молимся обычную, короткую относительно молитву, буднюю молитву, прибавляя к ней ни молитвы, ни слихот, ни одной вещи, связанной с тшувой, мы внутри молитвы Тиша Биав не делаем. Мы прибавляем внутри кенот. Кенот. Что такое кенот? Это описание плачей разных неприятных, мягко говоря, вещей, которые происходили с нашими предками во время разрушения храма и в связи с разрушением храмов. Это голод, это страдания, это мучения и так далее. И это первые полдня Тиша Биава таким образом мы проводим. Вторую половину дня мы встаем с низкого после хацот, после полудня, молимся минху. Надев талос и твилин в первую половину дня в шахрис, мы не надеваем талос и твилин, потому что это некое украшение Амисроэля, а нам надо сидеть, посыпав голову пеплом. Третью сауду, которую делаем, сауда, которая делается перед Йом-Кипром, это праздничная сауда с шикарными блюдами и так далее. Сауда, которую мы делаем перед Тиша Биавом, мы сидим на полу, посыпаем голову пеплом, макаем хлеб в пепел, яйцо, как вид траурной еды сваренное, вместе с хлебом мы съедаем, и это икор сауды, поскольку ее главная часть – это авилут. Мы сидим на земле первую половину дня, потом встаем. То есть разница между Йом-Кипром и Тиша Биавом – это разница между праздником и плачем. То есть главная часть Тиша Биава – это именно кенот. Кена – это плач, бехи, о котором я говорю. Но ведь есть благодаря тому, что человек один раз пропустил шма, потом сделал шоу, все шма, которые он не пропустил благодаря пропущенной шма. Как это? Как это? Человек, который пропустил шма, а потом читал шма. Он читал потом шма, благодаря тому, что он когда-то пропустил? Нет? Он должен был читать и тогда, и сейчас. Тогда он не прошел, сейчас он прошел. Это вопреки тому, что он пропустил шма, за все остальные шма он получает награду, но за это пропущенный шма он его не исправил. Я не знаю, есть ли наказание, это отдельный разговор. Должен ли гер делать шуву за грех, который он сделал до гиюр? Это очень длинный разговор, зависит от того, какой грех и так далее. Поэтому здесь нужно обсуждать. Если он нарушал заповеди Бней Нох, то да. Если он нарушал заповеди Торы для еврея, то нет. Потому что он не обязан был их делать. Но это я очень кратко излагаю, в общем, общее направление. А дальше надо смотреть по ситуации. Окей, двигаемся дальше. Таким образом, разница между Авойда Тишебиава и Авойда Йом-Кипура – это то, что Авода Йом-Кипура, служба Йом-Кипура – это тшува и Тора, и мицвот. В Тишебиав совершенно потрясающая вещь. В Тишебиав нельзя учить Тору. Разделы, которые связаны с тем, что вызывают страдания, которые рассказывают о самом Тишебиаве, о других страданиях, некоторые части книги Иова, можно учить. Но Бофен Клали вообще, в принципе, в Тишебиав нельзя учить Тору. Одно из объяснений, не единственное, потому что Тора радует, а в Тишебиав нельзя радоваться. Но есть еще определение, почему это так. Тишебиав – это время траура. Учение Торы в трауре – это не то, чем нужно и можно заниматься. Траур – это другой вид авойды, чем изучение Торы и исполнение мицвот. Есть два вида исправления мира, которые существуют. Мир исправляется через заповеди, которые мы делаем, и мир исправляется через страдания, которые приходят в этот мир. Страдания, которые идут в этот мир, они работают в двух направлениях. Первое направление – они вызывают итарарут, пробуждение к тшуве. Это вероятный был вопрос, что если кто-то пробудился к тшуве за то, что он не прочитал шма, то это может быть позитивно, это не совсем так. Но, да, страдания, которые приходят в мир, они страдают для того, чтобы пробудить человека к тшуве. Это первый вид страданий. Второй вид страданий, который не пробуждает человека к тшуве. Например, ему не за что делать тшуву. Я мало знаю таких людей, которые не за что сделать тшуву, но предположим, что такой человек есть. У него тоже могут быть страдания, которые пришли не для того, чтобы он сделал тшуву, ему тшуву делать не надо. Или даже если они пришли, чтобы сделать тшуву, но они обладают свойством, кроме того, что они пробуждают к тшуве, они делают еще одну функцию. Они сами по себе приводят к тикуну, к исправлению всех миров. Сам факт страданий он исправляет. И это очень такая мысль, которая многим не нравится, но она описана прямым текстом в очень многих местах. Рамхаль Дерех Ашем описывает много вариаций этих страданий. Рамбан в Сефер Гагвуль это пишет. Рамбан это один из решений, который пишет о том, что есть страдания, которые называются страдания Исури Миагава, страдания из любви к Гашему. Есть даже, которые из Ира, из страха перед Гашемом, более низкий уровень страданий, главная суть которых – это исправить то, что у человека находится неправильно, и не только у человека, но во всем мире. Тиша Биаф – это корень тикуна, корень исправления мира, который приходит через страдания, не через тшуву, а через страдания. Страдания очищают человека, другими словами, значительно больше, чем просто очищают человека. Я хотел сказать именно то, что я хотел сказать. Страдания митакним эдгаалам, они исправляют мир. Они просто не только очищают человека. Безусловно, и очищают тоже. Но очищает, это звучит как-то скорее ближе к тому, что я сказал, что они заставляют человека сделать тшуву, вернуться к тшуве и раскаяться. Есть страдания, которые не заставляют раскаяться. Создание – это страдания, которые приводят к тикуну, к исправлению сами по себе. И это вид страданий – это второй вид исправления мира, который существует. Человек создан в этом мире для чего? Он создан в этом мире для того, чтобы в результате, пройдя через этот мир, он достиг шлемута, цельности, достиг состояния, за которое Акодаш Бару хочет дать ему понятие своего добра, соединить человека со Всевышним. И это соединение, Бейкар в основном, это соединение, это Алам Аба, грядущий мир. И человек должен пройти этот мир для того, чтобы войти и соединиться с Творцом в грядущем мире. Как страдания очищают мир? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не уверен, что на этот вопрос существует ответ, потому что нам надо понять, так же, как Чува, я не очень знаю, как очищает и что она делает. Но я не говорил про очищение мира, я говорил про исправление мира. Вы все время меняете одно слово на другое, и это убирает тот акцент, о котором я говорю, тот аспект, на котором я хочу остановиться. Я акцентирую внимание на то, что мир создан недоделанным, и задача человека в этом мире – доделать его, привести его к той цели, для которой его создал Всевышний. Всевышний создал мир в начале, мир в виде темноты, в которую мы должны привести определенное количество духовного света. Вот эти вот страдания, они убирают определенное количество темноты, и таким образом свет входит в этот мир. Просили спросить с прошлого урока, почему народы мира ненавидят Израиль. Как это связано с двумя буквами «Нун»? Нет, это я сейчас не могу, это я не успею. Извините, но не успеваю. Страдания, которые приходят в этот мир, это второй способ тикуна, исправления, доделывания этого мира. Почему Акодыш Барагу решил это делать именно такими способами? Это один из вопросов, на который бессмысленно, на который невозможно дать ответ. Но на самом деле книга, которая называется «Лешем», книги Деа, одна из книг, которая называется «Лешем», Валя Лешем объясняет, что на самом деле этот путь был приготовлен Всевышним, но это выбор был Адама Ришона пойти по этому пути, первого человека. Когда он ел от дерева познания добра и зла, он решил совместить и ввести в мир два вида исправлений. Потому что изначально существует Эц Хаим, Эц Да, Тов и Ра. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Дерево жизни – это Тора. Тора – это то, что создано до мира для того, чтобы являлось то, что исправляет этот мир от и до. Адам решил, что будет правильно съесть от дерева познания добра и зла, чтобы оба дерева одновременно, оба направления работали одновременно. Одно направление – это Тора и Мицвот, другое направление – это страдание и плач. Так вот, само по себе страдание – это большой хидуш, что само по себе страдание и плач, оно приходит в тикуны этого мира. Не то, чтобы я совсем не мог объяснить, как именно это происходит, но не могу, скорее, чем могу. Я хотел, в общем, остановиться немножко на комментарии Рафали, но я не успеваю на книге, некоторые аспекты книги Ирмиягу. Рафали комментирует почти каждый пасук, говоря о том, что то, что произошло, то, о чем плачет Ирмиягу, на самом деле это и есть причина тикуна исправления того, что произойдет в будущем. Потому что то наказание, которое приводит Всевышний на нас за то, что мы сотворили, вот эти страдания, они искупляют за все оттенки, которые нужно, зла, которые мы внесли в этот мир. Поэтому книга Эйха написана из 22 букв еврейского алфавита, то есть первая, вторая, третья глава, четвертая глава, так или иначе, они идут по порядку букв в алфавите. Первый пасук Алиф, второй пасук Бейт, третий Гимл и так далее. И вот так вот они идут Алиф, Бейт, Гимл, потому что они показывают то, как 22 буквами Торы, которой написана вся Тора, как именно Акодыш Барагу через каждую из этих букв приводит какое-то изменение внутри мира, которое приводит мир к тому, что выглядит не просто несовершенным, а антимиром, который на самом деле влечет к тому, чтобы именно из этой накуды, именно из этого аспекта произрастало понятие спасения. Например, Дело в том, что Рав Вали очень много использует кабалы в этом комментарии. Ну, во всех своих комментариях он использует много кабалы. Поэтому зачитывать это немножко тяжело. Я какой-то аспект изложу первого пасука. Как одиноко лежит город, некогда многолюдный, который превратился в ниду, в отлученный. Одно из основных проблем того, что произошло за счет наших грехов, которые Амисраэль внес внутрь мира, это то, что Амисраэль разрушил проявление, я подчеркиваю, не единство Всевышнего, я подчеркиваю, Всевышний един, имя его едино, но при этом вы в молитвах, которые мы молимся, например, молитвы Алейну, мы говорим в тот день, когда будет Всевышний един, имя его един. А разве сейчас он не един? Гошем, безусловно, един. Но проявление Всевышнего в мире, мы не видим единства этого проявления. Мы видим проявление добра со стороны Всевышнего, проявление зла со стороны Всевышнего. Существует понятие, так же, как в нижнем мире, существует понятие мужского и женского начала, так внутри миров, Ацилус, высоких миров, о которых я не хочу говорить, существует понятие мужского и женского начала. Соединение мужского и женского начала, это называется зивук, соединение, которое есть женское начало, ее суть. Это проявление Всевышнего в виде шехины, в виде божественного присутствия. Мужского начала – это то, что обычно называется Кодыш Баругу. Кадош – святой благословенный он. Когда мы говорим и делаем мицвот, очень во многих сидурах, в том числе ашкеназских, но в сефардских и в хасидских во всех без исключения, написано, что эту молитву, я говорю, или эту мицву я собираюсь сделать ради Ихуда, объединения Кодыш Брагу и Шехины в Итохам Исраэль, внутри народа Израиля. На более низком уровне это объединение духовного и физического. Бейт Мигдаш называется Маком Шемит Нашким Шамаем Варец, место, где целуются небо и земля. Храм – то место, где соединение духовного и материального происходит в действии. Настолько в действии, что материальные скрижали завета, и Арон Кодыш, шкаф, в котором лежат эти скрижали, которые не занимают места, с одной стороны, с другой стороны, имеют размер. То есть они находятся внутри материального мира. Но они находятся внутри этого мира, но в них находятся свиток Торы и те заповеди, которые начертаны пальцем Всевышнего на скрижалях завета. Оно не занимает места в этом мире, имея размеры этого мира. Это соединение духовного и материального настолько, что часть этого проявления духовна, часть материальна. И вот это вот соединение, которое происходит, оно происходит в месте, которое называется Кодеш Гдашим, святое святых. Это место в Кабале называется Хедер Гамитот. Дословно, комната кровати. Недословно, спальня. То место, где... Что такое мита? Место, где происходит соединение мужчины и женщины. Кровать. Что такое хедер метод бейт мигдаши? Место, где происходит соединение неба и земли. Где идет объединение проявлений шехины и кодыш баругу на 100% самом высоком уровне, который возможен. И вот мы с вами разрушаем это место. Мы разрушаем храм. Понятно, что храм разрушил Амисраэль, а не Навуходоносор, Титус и так далее. Амисраэль своими аверот приводит к тому, что храма больше нет. Поэтому проявление между соединением Акодыш Баругу и Шехиной, оно отсутствует. То влияние, которое дает соединение Акодыш Баругу и Шехиной, единство Всевышнего, проявление единства Всевышнего, сегодня в мире отсутствует настолько, что в молитвах, которые мы молимся о том, что будет тот день, когда будет Всевышний един и имя его едино. Сейчас оно не едино. Нет, оно не едино, мы не чувствуем его единства. В таком случае так решили Моше Рабейну, который написал эту фразу, и Йошуа бен Нун, который продолжил эту молитву Авлейну. Часть молитвы написана во время Йошуа, часть во время Моше. И в это время и они включили в Сидур, не издатель включил это в Сидур, а это молитва, которую молится Амисраэль все поколения. Поэтому, несмотря на то, что это звучит так как-то не очень, скажем так, но мы это молимся каждый день. И вот теперь можно немножко лучше понять, что говорит, о чем плачет Ирмияу ха-Нави в первом пасуке Эйха. Когда он говорит о том, как одиноко сидит город, некогда многолюдным, она превратилась в ниду. Нида – это женщина, которой запрещен контакт со своим мужем, близость со своим мужем. Она оттолкнута, отделена, отодвинута. Город, в котором Шехина и Кодеш-Барух-Ху соединялись, оно превратилось в Ниду, где соединение запрещено. Не просто отсутствует, оно запрещено. В том виде, в котором мы находимся сегодня, нету Ихуда, нету объединения Кодеш-Барух-Ху и Шехины, и это и есть понятие отсутствия храма. Говорит Рав Валин, что на самом деле, Ирмияу плачет об этом, и понятно, что ничего страшнее быть не может, но при этом здесь же содержится тикун, здесь же содержится исправление того, о чем мы говорим. Потому что, поскольку этого Ихуда нету, и храма нету, и мы не чувствуем и понимаем этот изъян, то это не может не заставить нас лахзор бетшува, вернуться к шуве, вернуться к раскаянию, и сделать один из двух тикуним, о которых мы говорим, один из двух исправлений, о которых мы говорим, исправление тшувы. Продолжает Эйха, я не буду уже зачитывать, у меня там пару минут, поэтому нет совсем времени. Продолжает Ирмияу Анави и говорит, что мы находимся в Галуте, я цитирую как-то другой пасук дальше, где у нас нет спокойствия для нашей ноги. Галут может быть разный, да, мы ушли в изгнание, мы выгнаны из Эрец Исроэль, но это может выглядеть по-разному. Одно, что может произойти, что Ам Исроэль находится в Галуте, но живет спокойно, и есть возможность спокойно учиться, спокойно молиться, спокойно зарабатывать деньги, и все, что делать, делать спокойно, без шалва, без каких-то проблем. И мы все время об этом мечтаем и об этом молимся. Иеремияу говорит, нет, нету покоя для твоей ноги. Только люди устроились в Испании, нормально стали жить, выгоняют их из Испании, третье еврейство погибает, остальные в бедности, еще в чем-то, начинается заново, новый галут и так далее, и так далее. И то же самое во всех местах. Германия, которая недавно была, без перечисления, это происходит регулярно и систематически. Погромы, все что угодно. Так вот, в этой ситуации у нас нет возможности стоять на одном месте, мы находимся не просто в изгнании, изгнание, которое мы должны постоянно двигаться дальше. Мы не можем находиться на одном месте. Галут. Ирмияу Анави плачет об этом и говорит, что ладно, ты, Акодыш-Барову, решил изгнать Амисраэль из Арицесрой. Но почему они в другом месте не могут спокойно жить? Зачем? Говорит Рав Вали, что здесь Ирмияу Анави говорит нам о тикуне, об исправлении, которое это дает. Если мы осели в каком-то месте и чувствовали себя изумительно и так далее, то снова бы, как произошло в первые разы, когда мы служим, можем служить Всевышнему в изобилии, мы не служим, мы забываем про Гошема. Чтобы этого не происходило, когда мы находимся в Галуте, а Кодыш-Барух-Ху нас гонит из одного места в другое, руками народов мира, но гонит из одного места в другое, для того, чтобы мы не успокоились, для того, чтобы у нас было возвращение к Торе и Исурим, который сам по себе Мехаприм. Это все, что я успел сказать. Время истекло. И хорошей субботы, во-первых, легкого поста и плача во время этого поста, во-вторых, потому что плач – это авойда этого дня, и это единственное, что может сделать тикун в этом мире. Всего доброго.